Ну не, у нас эфир тщательно монтируется. Я периодически думаю насчет того, чтобы, может быть, так сказать, в какой-то момент попробовать живой эфир, потому что ATP так делает постоянно. Но это... Я так делал один раз в жизни, и это огромнейший морок на самом деле. Плюс непонятно, как бы нужно ли это кому-то. Вот. И звучать, самое главное, что вживую это звучат будет хуже, потому что когда люди... Все-таки, когда мы общаемся, и кто-то... Ну, все-таки мы иногда, так сказать, наступаем друг другу на пятки. Я при монтаже все это могу раздвинуть, и все будет звучать как бы идеально, как будто мы уважаем друг друга и ждем, пока каждый человек закончит. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать в 38-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
И мы вновь приветствуем Андрея Ситника из Нью-Йорка.
Всем привет!
Собственно, эпизод с Андреем у нас, по-моему, пока что самый скачиваемый и самый популярный, так что мы решили вернуть Андрея назад в подкаст. Теперь, возможно, на постоянной основе.
Посмотрим, как он будет себя вести. Если будет вести себя плохо, то точно на постоянной основе. Нет, вся надежда.
Андрей, как там в Нью-Йорке все?
Ну, погодка нормализовалась, вчера погулял хорошо. Нормально, в этот раз даже...
Саша выступает в роли мамы Ситника сейчас. Так, Андрей, ты покушал? Да, ты шапку носишь? Мама 27 градусов за окном.
По Фаренгейту.
У нас сегодня будет, наверное, немножко такой тематический эпизод. Ну, опять же, так как с нами все-таки Андрей. Мы немножко затронули тему, так сказать, бородатого интернета в прошлом эпизоде, пока мы там рекламировали нашего спонсора компанию Sprintbox. А вот, интернет официально исполнил 30 лет, и вчера мне очень повезло, я достал билет на празднование 30-летия веба, ну, и не интернета, а именно веба, в Science Museum, в Музее науки в Лондоне. И они устроили специальный такой ивент, куда нужно было достать билет, билеты были бесплатные, как весь музей. Лучший, один из лучших музеев вообще, наверное, в мире. И они туда позвали всех знаменитостей, включая Тима Бернерса-Ли, создателя, собственно, всемирной паутины. И он там, ну, вот где-то 2 часа у них был такой ивент, они его транслировали еще на YouTube, позвали туда мэра Лондона Садик Хана, там был еще Imogen Heap, довольно знаменитая музыкант и певица. И еще там были какие-то люди из Гугла и из Афганистана, и, в общем, как бы даже из Антарктиды. В общем, такой очень интересный их ивент получился. И последний час Тим Бернерс-Ли был на сцене, и его там активно интервьюировали на тему, ну, собственно, как бы, что с интернетом, и как оно прошли первые 30 лет, и что будет дальше. А знаете ли вы, какое самое большое разочарование? Нет, одна вещь, которую Тим очень хотел бы исправить в интернете, которую он считает ошибкой.
Типа что, Роскомнадзор?
Ну, кстати говоря, про децентрализацию интернета он тоже несколько раз упоминал. Но, в общем, одна из вещей, которая его очень сильно расстраивает, то, что в доменных именах, в URL, собственно, нужно писать слэш-слэш в начале.
Да.
Слэш-слэш он хотел бы убрать, и он признает, что это была не очень хорошая идея. Ну, как бы еще...
Он просто, у него палец дрогнул когда-то, он такой, эй, 2 раза, потом, черт, все уже в продакшене.
При этом, на самом деле, в других адресах этого слэша нет, например, в почте или в телефоне.
Да, но почта, как бы, она же была гораздо раньше, ее тоже изобрели. То есть, как бы, опять же, очень...
Нет. Дело в том, что Тим придумал систему адресов, в которых можно запихнуть все, что угодно, писать любой объект. Мы это знаем по адресам сайтов, например, там HTTP что-то. На самом деле, то, что по такой же схеме можно сделать адрес электронной почты. Mail.to, двоеточие, адрес почты. Телефон, tel, двоеточие, номер телефона. И на самом деле там есть такие безумные проекты, куда это можно дальше двигать. И поэтому, на самом деле, адреса довольно... Ну, типа, это вебовская штука. Это именно тот формат, который нужно писать на страницах.
Прикольно.
Да. Еще одна вещь, которая... Ну, его как бы много разных как бы вопросов было. Одна из ситуаций, которую он, собственно, упоминал, то, что, ну, в мире очень много разных языков. Английский язык, соответственно, не самый популярный в мире. Но если посмотреть на контент именно в интернете и на каких языках он присутствует, то большая часть, ну, больше половины, собственно, всего контента во всем интернете, она именно на английском языке. И Тим очень хотел бы, чтобы эта ситуация изменилась, было бы больше разнообразного контента на разных языках, и он надеется на то, что так как интернет все-таки потихонечку захватывает мир, и больше людей туда приходит, собственно, чтобы они принесли туда свою культуру и свои языки. Поэтому мы подкастим на русском языке и приносим наш, собственно, наш контент.
Лингва-панк!
Здравствуйте, братья.
То есть очень интересная тоже деталь, когда он показывал разные инфографики, он очень мило сказал, что для тех людей, кто плохо видит цвета, как colorblind, люди, которые...
Дальтоники.
Да, для тех людей, у которых дальтонизм, собственно, эта инфографика там так... То, что справа там, потом посерединке, слева. То есть он прямо использовал, так сказать, accessibility прямо во время своего выступления, что было очень мило.
Я, кстати, слышал такую байку, что в Израиле не используют знак «стоп», ну, автобус, автомобильный знак «стоп», ну, типа знак, на котором написано слово «стоп», потому что боятся, что израильтяне будут читать его слева направо и прочитают «поц». Ну, типа «па-ба-да-ба-дам-пум».
Да. А, кстати, то, ну, на самом деле, это же довольно большое событие. Вот мы не понимаем, а на самом деле вся цивилизация изменилась, вся эра изменилась из-за создания веба. Ну, конечно же, создание интернета было необходимо для этого, и мы празднуем не 30 лет интернета. Интернет был создан заранее. А вот именно веб, ну, веб, мне кажется, это именно был тот краеугольный камень, который сделал интернет доступным всем. И вот как... Интернет, как веб, поменял вашу жизнь, вот типа, наш всех троих.
Слушайте, я вот немножко не понимаю, в чем разница для меня, как бы веб и интернет одно и то же, а типа.
Нет. Ну, смотри, если вкратце, то интернет — это система, которая соединяет несколько компьютеров вместе. А вот что, чем как-нибудь пользоваться соединением, это уже вопрос, как бы, вот, более высокого уровня. И вот то, что ты открываешь сайты, то есть все, что открывается в браузере. Это все веб. А еще часть вещей идет через веб. Там, например, очень многие приложения для телефона используют веб. Они не показывают страницы, но они используют веб для передачи данных. Uh-huh. Вот, например, мы сейчас записываем подкаст, напоминаю, мы работаем через Hangouts, а мы его записываем все-таки, я бы не сказал, что это веб, это скорее другой уровень протокола, хотя, опять же, современные границы очень размытые в этом плане. Ну или, например, когда ты через торренты качаешь файл, это тоже не веб.
А электронная почта это что?
Электронная почта нет, ну, в смысле, вот передача между серверами, там свой протокол. Но большинство пользуется. Вот тут самое смешное, веб в итоге захватил все, и несмотря на то, что там почта, торренты или, например, там общение, аудиообщение — это не веб, мы все используем веб-интерфейс для доступа к нему. Мы сейчас работаем через WebRTC и Hangouts, мы заходим через Gmail, который веб, но на самом деле вот между сервером Gmail и, там, например, Mail.ru общение идет не через веб. И на самом деле есть куча торрент скачивалок в браузере.
Ну, кстати говоря, довольно часто сервера между собой тоже общаются по, собственно, HTTP-реквестам, так что, mm-hmm. в общем-то, у них такой свой мини-веб довольно часто. Не всегда.
Да.
Довольно часто. А насчет имейла, то, что вы упомянули, есть такой сайт theverge.com, они собрали такие, тоже по случаю 30-летия веба, самые такие яркие, ну, как сказать, моменты и такие краеугольные камни истории веба, и один из них, собственно, Hotmail. Hotmail был моим самым первым имейлом, когда я, собственно, завел себе имейл в 98-м году. И Hotmail — это тоже первый сервис, который именно предоставил веб-интерфейс имейлу. До этого имейл доступ к нему был только через терминал, довольно часто юниксовский терминал, либо...
Ну, не терминал, да, там были приложения.
Да, либо приложения. Хотя я... Да, наверное... Когда Outlook появился? Наверное, позже.
А там было довольно много конкурентов, собственно. Почта, конечно, была, но понятно, что веб сделал ее более доступной, более простой.
Да. И поэтому, да, Hotmail был совершенно революцией. То есть Hotmail, как бы, как мы его знаем, он давно принадлежит Microsoft. Это не всегда было так. Hotmail начинался как тоже два энтузиаста, собственно, создали стартап. Если не ошибаюсь, как раз что-то в 96-м или 97-м году. И довольно много вопросов было к ним, потому что зачем email веб-интерфейс? Это будет очень медленно и ненадежно. А сделали они именно для того, чтобы был доступ к их email, который... По-моему, у них был имейл, что типа университетский, или они на работе, вот как бы ускользает от меня детали, собственно, людей. Но то, что я читал, они создали именно этот интерфейс, чтобы был из дома доступ к их рабочей почте. И вот, собственно, из этого все понеслось.
Ну, а если возвращаясь все-таки к хорошим вещам, которые действительно глубоко изменили в нашем обществе веб, ну, например, вот мы сейчас обсуждаем вопрос иммиграции, и, скажем, прямо без веба иммиграция бы не была такой доступной. Сейчас у нас огромное количество людей может... Ну, вот, например, моя жизнь полностью изменилась, потому что я как-то... Когда я заезжал в Иран, там нету сервисов для путешественников, потому что они забанены на территории Ирана. И это просто невозможно было. Ну, типа, это очень-очень сложно. И, скажем прямо, наверняка, мне кажется, что там 90% людей, которые сейчас путешествуют, путешествуют только из-за того, что веб сделает все доступно.
Слушайте, а вот когда мы вспоминаем историю интернета, жалко, что мы забываем о всяких странных штуках, которые как бы на границе интернета существовали нам привычного. Например, технология, которая, если я правильно помню, называется Minitel. Это французский интернет, который был только во Франции с 78-го года. И еще в начале 90-х во Франции можно было с помощью персональных компьютеров делать покупки, заказывать билеты на поезд. И это все работало до 2012 года, после чего это закрыли, и просто типа маленький, локальный, собственный интернет французский.
Ну, единственное, это не веб, это интернет, но да, действительно такое было, и что мне очень нравится в духе... В духе Франции там был отдельный район красных фонарей. Там была встроена довольно хорошая система для секс-разговоров в их сети, которая, кстати, гарантировала больше уровень анонимности, и поэтому многие там фанаты Minitel, которые там дожили до 2000-х, они как бы продвигали Minitel, в том числе потому, что он более анонимный.
Так это часть, кстати говоря, интернета, которая тоже вначале была, то, что можно было создавать свои ники, и под этими никами можно было общаться друг с другом, а сейчас как бы в интернете ты можешь использовать только свое реальное имя. Меня все это как-то немножко угнетает, я очень скучаю по тем временам, когда можно было, так сказать, не быть собой.
Ну, вот на самом деле Тим Бернерс-Ли практически, ну, много где, по крайней мере, в интернете, не на своих презентациях, он поднимает очень важную тему, что, конечно, веб принес очень много, он реально изменил жизнь многих людей и сделал ее гораздо лучше. Там, как я говорил, путешествия, но кроме того, важный момент, который мы должны прекрасно помнить, он дал огромному количеству людей возможность работать за хорошие деньги.
Да, 100%.
У нас целые страны живут на этом, и очевидно, что веб изменил многое. Я помню там себя в лет 13-15, когда вот веб был, когда я к нему прикоснулся, я видел его чудо, и я видел его обещание. И вот тут интересная проблема, что на самом деле, несмотря на то, что многую часть обещаний мы сделали, мы действительно улучшили мир, многие вещи не были достигнуты.
Например, какие?
Например, изначальный проект был в том, что вот мы даем людям форум, где люди могут общаться, и они, ну, типа, становятся лучше, они договариваются, они защищают свои свободы и подобные вещи. А оказалось самое смешное, наоборот, у нас есть огромная социальная проблема, которая совершенно была неизвестна до появления интернета, что вот до этого, когда ты общался, тебя слышала только очень небольшая группа людей, при этом которая потом даже не могла доказать то, что они что-то слышали. А сейчас появляется очень неприятная ситуация, что когда ты общаешься в интернете, твоя... все, что ты сказал, становится доступным и записанным. И тут возникает огромная проблема того, что люди, к сожалению, не могут... Ну, наше текущее социальное устройство не позволяет говорить то, что будет услышано всеми и записано. И вот на самом деле, ну, типа, мы очень много там волнуемся по поводу разных политических проблем, называя какие-то течения, которые там обижаются и атакуют другие течения, хотя на самом деле обиды идут во все стороны. А на самом деле, если подумать, то это проблема социального рода из-за появления веба. То есть политика не стала более радикальной, она всегда была. А с появлением веба мы просто не смогли, типа, с нашей политикой, с нашей способностью договариваться между другом и существовать в этой открытой среде. И поэтому, например, в новом письме Марка Цукерберга, я, конечно, ему не верю, учитывая то, что он рептилоид, но он, собственно, говорит о том, что будущее Фейсбука за закрытостью. И это интересная ситуация, что, мне кажется, мы сейчас находимся на развилке, что мы можем либо исправить наше, начать думать, как исправить наше общество, либо пойти в ситуацию, где у нас больше не будет открытого веба, где у нас не будет сайтов, потому что все, что ты можешь выложить на сайт, может быть использовано против тебя, где у нас будет куча закрытых чатов только для друзей. И не имея нужных друзей, ты просто не имеешь доступа к ресурсам. Ну, вот как было до появления веба. И меня устрашает эта ситуация. Uh-huh. И, собственно, это первая проблема. Вторая проблема – это власть корпораций. А хочу напомнить, что, собственно, Тим Бернерс-Ли уже практически не контролирует веб. Фактически у нас есть W3C. Это компания, которая, ну, консорциум, который отвечает за технологии, стоящие за вебом. Понятно, что технологии не определяют все. Там, меняя технологии, мы можем изменить то, как люди будут общаться. И тут важная проблема, что по факту W3C давно контролируется крупными корпорациями, в том числе Google. Google, имея более 50%, ну, типа мы любим критиковать там какие-то политические партии, которые контролируют больше 50%, а на самом деле Google контролирует больше 50% всех браузеров. И, следовательно, вообще не важно, что там примет консорциум, только реализуя либо не реализуя технологию, Google может влиять на то, как будет работать веб. И самое обидное, что появляется третья проблема. Вот, например, одна аптека не может быть гиперпопулярна, потому что у нее есть ограничения физического мира. Но создав веб, мы создали условия, когда кто-то может быть сверхпопулярен. И возникает очень опасная обратная черта, что небольшая популярность над остальными дает тебе возможность получить тебе еще дополнительную популярность. То есть, например, там несколько инженеров придумали крутое решение, но тот, кто популярнее, его решение закрепится, а следовательно, это принесет ему дополнительную популярность, даже если решение было хуже. И получается, что у нас возникает проблема, что раньше у нас было множество разных мнений, потому что у нас не было единого лидера. А сейчас, хотя люди все так же высказывают разные мнения, фактически только один человек имеет доступ к микрофону, потому что все внимание стекается к нему. И самое обидное, что все эти три проблемы, они взаимосвязаны, потому что, например, из-за вот этой ситуации Google становится популярнее, потому что там, например, куча сайтов. Вот, например, недавно был скандал, когда Skype новый от Microsoft работал только в Google Chrome. Он не работал в Firefox и в других браузерах.
По-моему, это называется эффект Ким Кардашьян. Ну, типа, все говорят про Ким Кардашьян, и поэтому еще больше людей начинают интересоваться, кто это.
Да, да. О, это одно из проявлений этой системы. И то есть у нас на самом деле проблем-то довольно много. И как их решать, это очень серьезный открытый вопрос. Но при этом самое обидное, они лежат не в технической, часть из них лежит в технической сфере, а часть из них лежит в социальной. Ну, чтобы сразу сказать, еще одна важная техническая проблема веба и интернета в целом, это то, что корпорации и фирмы и страны научились его цензурировать. Изначально был создан как нецензурируемая сеть, но, к сожалению, технологии начали развиваться, и в итоге мы проигрываем сейчас войну. Практически во всех странах есть встроенная, ну, развернутая система цензуры, и самое обидное, это не связано с какими-то там плохими странами. В кавычках практически все страны ввели такую систему цензуры.
Но это все опять же возвращается как бы к копирайту и вот этому всему. Все стало довольно коммерческим, на этом нужно зарабатывать деньги, поэтому должна быть цензура. Хотя вначале действительно казалось, что невозможно зацензурировать весь веб, а вот сейчас я уже не так уверен, честно говоря. Последний вопрос, собственно, который Тиму задали, там можно было задавать еще типа через Твиттер вопросы Тиму, и его последний вопрос, который спросили, ожидали ли вы то, что код и видео станут такими популярными в интернете? И мне кажется, этот вопрос ему, наверное, задают просто абсолютно все. Это такой очень бородатый вопрос. Вот. Но он сказал, что типа да-да, это был мой план all along. Насчет популярности в интернете я хотел немножко добавить. Но это все как бы, наверное, больше мое мнение. То, что да, действительно, в интернете можно сейчас стать сверхпопулярным. У тебя может быть внезапно появиться там, я не знаю, если ты довольно успешный, десятки миллионов фолловеров на разных социальных сетях и всяких таких вещах. Но мне кажется, что в интернете, помимо того, что, да, во-первых, кто угодно в какой-то момент мог действительно стать, наверное, все еще может стать довольно сверхпопулярным, точно так же эта сверхпопулярность интернетская, она, мне кажется, быстро проходящая, гораздо быстрее проходит, чем, так сказать, наверное, другие популярности, которые возможны в этом мире. То есть она приходит, и потом, я не знаю, если, например, очень популярный, например, на Твиттере, и потом Твиттер, скажем, заглох, и весь народ утек куда-то еще, тебе нужно фактически с нуля начинать свою популярность, и довольно часто...
Бедняжка, как же тяжело страдаешь.
Мне кажется, когда ЖЖ-шечка, собственно, когда заглохла, собственно, все эти люди, которые были очень популярны в ЖЖ-шечке, ну, они, часть из них транслировалась успешно в какие-то другие сети, но большая часть, мне кажется, так, собственно, и осталась где-то там в истории.
На обочине истории, там и место.
Андрей, а расскажи, с чего у тебя вообще, как бы, какой это был твой самый первый интернет-опыт? Потому что мы уже поделились, мы знаем опыт первый Сергея и мой.
Да, это порно, точка ком.
Конечно же, порно, ребята, ну, о чем мы? О чем мы говорим? В первый же день, когда у меня появился модем, я вечером, ну, я, по-моему, зашел, конечно же, на какие-то базовые сайты типа Яндекса, а потом пошел на порно.
Текстовое или прямо с картинками?
Ну, слава богу.
Порно?
Я потом подсел на текстовое порно, но изначально сайт... Ну, я уже был в нормальное время, это были уже 56к модемы, и, соответственно, можно было грузить картинки. Поэтому я пошел на порно с картинками.
Ты такой, 56, ну, 56-й год, что ли?
Ну, грузилось примерно как в 56-м году. То есть одна фотография грузилась там, ну, типа, секунд 10. О, кстати, это есть очень интересная история, раз мы вспоминаем начало веба. Есть три интересные темы. Это, собственно, веб и картинки в вебе. Это группа девушек, которые пьют песни, которая называется «Страшненькие девушки из Церна» и «Коллайдер». И самое смешное, что все эти вещи напрямую связаны. Дело в том, что первой фотографией в вебе была фотография участниц группы, которая «Страшненькие девушки из Церна». История следующая. Веб был создан как научный проект для обмена научной документации. Но и когда Тим Бернерс-Ли, сэр Тим Бернерс-Ли, он стал рыцарем, так что можете представить его в доспехах. Соответственно, когда он работал в ЦЕРН. ЦЕРН занимается многими вещами, но и уже тогда, то есть там речь про ранние 90-е, они значит, делали коллайдер. Понятно, что там он стал на слуху, когда начали говорить про черные дыры, это было позже, а проект шел очень давно. И, соответственно, девочки, о господи, и ЦЕРН вел этот проект, это был огромный проект, и куча людей там было, участвовало. Тем не менее, ученые тоже люди, и у них были музыкальные конкурсы, и среди них вот группа девушек организовала свою группу и пела очень милые песни, на самом деле там моя любимая песня про то, что мужчина, короче, не отвечает ей на письма. При этом там, кстати, упоминается электронная почта, но еще без веба, потому что никто еще не знал о вебе. Потому что работает над коллайдером. А она, собственно, грустит, потому что ей хочется не только коллайдер. Так вот, эта группа выступала на внутреннем конкурсе, и Тим услышал эту песню и такой подумал, блин, надо бы как бы добавить эту группу в веб. Ну и само собой, поскольку никто не пользовался, он вручную решил сам добавить. И поэтому подошел к, если мне изменяет память, как раз...
Продюсер?
Да, он подошел к продюсеру группы и попросил фотографию, чтобы выложить ее в веб. И именно для этой фотографии Тим и добавил поддержку тега Image для вставки картинок.
Ты не помнишь, в каком году это было?
А речь идет про 92-й.
А, тогда уже были сканеры, я думаю. Да, окей, ага, less horrible сернец.
Ну, я думаю, в Церне не проблема была оцифровать снимок, конечно.
Слушай, ты так говоришь легко, но на самом деле создатель Photoshop, когда он создал первую версию фотошопа, если мне не изменяет память, тоже где-то в 89-м или 90-м году, по-моему, это был 90-й год, самый первый фотошоп, у него была проблема, ну, собственно, фотошоп есть, а как бы картинка-то нужно какую-то, чтобы как-то обрабатывать. И он взял фотографию своей жены, ну, бумажную, ну, имеется в виду настоящую фотографию, и он нашел сканер, у него была очень большая проблема найти этот сканер, он нашел этот сканер, они ее отсканировали, и в течение следующих чуть ли не 5 лет это была единственная фотография, которую он использовал во всех презентациях, на каждой и, собственно, анонсе следующей версии фотошопа, везде, где он показывал туториал. Это была единственная картинка, которая у него была вообще.
Ой, милота. Ну, да, речь идет про 7-й.
Ну да, а, ну вот. И да, и тоже, как бы, если кто-то не знает, с чего начинался фотошоп. Фотошоп начинался с того, что... как бы были такая набор утилит, которыми можно было картинки ресайзить и поворачивать, и все. И да, еще сохранять, по-моему, из одного формата в другой. Я не помню, какие это были форматы, но там
что-то... Слушайте, давайте будем честными. Photoshop произошел от фотолаборатории, почему он так и называется. И первые инструменты, которые там есть, они повторяют те инструменты, которые используются при печати фотографии. Ну, то есть маскирование, накладывание слоев, поворот, ресайз.
Слушай, оно потом появилось. Проблема действительно.
Да, это был не сразу. То есть весь интерфейс это уже было гораздо позже. То, что... А вот первые версии это были просто чуть ли не командная строка, там вот это все. То есть можно было просто ресайзить картинку и поворачивать. И менять еще формат. И все.
Ну, неплохо, нормально. Можно жить. Я сейчас до сих пор не допускаю никаких для себя манипуляций с фотографиями, кроме тех, которые я могу повторить при фотопечати прямой. Ну, то есть только там, допустим, контраст, какой-то кроп, ресайз и вот что-то такое. Никогда там ничего не накручиваю, так что вот я аналоговый человек в плане фотографий.
Да ведь это как бы умелый печатальщик ведь может подогнать там все что угодно. Ведь.
Я, кстати, увидел однажды, как работает печатник. Его зовут Юрий Милосердов, он работает в Москве, он бывший печатник ТАССа, и я видел, как он печатает фотографии. У него такие палочки, и на палочках на конце такие от куски капроновых колгот натянуты на такие проволочки. И он, когда печатает, это там происходит на 20-30 секунд, и он машет этими штучками, затеняя, расцветляя какие-то кусочки изображения, чтобы, например, лица были более светлыми, а фон более темным, ну или наоборот. Или иногда даже прям руками так, такие магические пасы делает. Просто вау, такой смотришь, нифига себе. Короче, прям аналоговые технологии, они такие.
Как-то dodge and burn.
Типа того.
Как я понимаю, в фотошопе все эти иконки инструментов взяты из конкретных инструментов фотолаборатории.
Ну да, да, 100%.
Ну что, к следующей теме. У нас, напоминаю, произошла очень интересная ситуация с самолетами.
Блин, уникальная ситуация.
Что случилось-то? Расскажите мне.
Короче, есть самолет, называется Boeing 737 Max. Его представили, он 2 года назад совершил первый полет. Это новая версия самолетов Boeing, самой популярной модели Boeing 737, на которой мы с вами все регулярно летаем. Если вы летаете Ryanair или какими-то региональными компаниями, российскими, иностранными, скорее всего, там в 60% случаев это будет Boeing. Нужно сказать, что все самолеты сейчас развиваются по методу обеспечения наибольшей эффективности, ну, то есть, типа, снижения стоимости полета. И для этого в Боинге применили более мощные двигатели, они более большие, более крупные. И из-за того, что они более крупные, они не помещались под крылом. Вообще, одна из, как бы, особенностей Боинга 737, у него приплюснутые снизу гондолы двигателей, потому что они так слишком большие, а Боинг низкий, как бы, чтобы они мусор не засасывали. А этот двигатель еще больше. И чтобы их как-то разместить, их пришлось выдвинуть вперед и немножко поднять вверх. Такое расположение двигателей, оно изменило центровку самолета, и для того, чтобы обеспечить стабильный полет, разработчики, инженеры Боинга использовали встроенную систему, которая называется MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System. Короче, это такая штука, которая, если ей кажется, что самолет летит нестабильно, начинает наклонять нос самолета вниз. Ну, как бы, типа, немножко его в пикирование направлять, чтобы он скорость не терял. И эта штука, она прямо сама действует автоматически. А Боинг эту штуку внедрил, но никому толком про нее не рассказал. И в октябре прошлого года разбился в Индонезии самолет, который буквально там, типа, 10 полетов совершил, совершенно новый, типа, месяц. И он просто взлетел и упал. И оказалось, что до последнего момента эта система, она направила самолет в пикирование, и летчики, пытаясь с ней бороться, вообще ничего не могли сделать и разбились. Боинг тогда сказал, типа, воу-воу, ну что, бывает? Короче, смотрите, если так происходит, нужно нажать вот здесь, потянуть вот здесь, включить здесь, здесь повернуть, здесь покрутить, выдвинуть закрылки, и вы, типа, летите, как обычно. И я читал вот рассказ летчика Дениса Акани, мы приложим его в шоу-ноты, который пилотирует эти Боинги, он говорит, что, типа, как бы да, но камон. Это как вот если вы, не знаю, купили Теслу, и вдруг она начинает гореть, и Тесла такая говорит, чуваки, нужно открыть форточку, быстро-быстро постучать здесь плюнуть, простереть, там включить огнетушитель, еще что-то, и можно ехать дальше. Ну, типа, как бы это большой стресс, не факт, что это получится, и вообще, как бы, это странная технология. Ну и Boeing вроде как летал-летал их. Это один из самых продаваемых самолетов. Продали их 4500 штук. Построили к настоящему моменту 360. Они по всему миру работают. И вот на прошлый, 3 дня назад упал эфиопские авиалинии самолет. В такой же ситуации просто типа рухнул. Он причем под прямым углом почти в землю вошел. Там не осталось предметов крупнее пуговицы. После этого авиакомпании сами стали запрещать полеты своих самолетов. Это уникальная ситуация в авиации. Обычно, если что-то происходит с самолетом, то всякие чиновники говорят, типа, не-не-не, нужно, нельзя летать, пускай они все садятся, мы разберемся. А здесь чиновники, по сути, молчали, и сами авиакомпании стали задрать самолеты. Это просто супер необычно, потому что это как главный инструмент зарабатывания денег. Даже сами компании уже беспокоятся за безопасность. И в течение вот 3 дней по всему миру, кроме США и Канады, остановили полеты 737 Макс. И вот буквально 15-20 минут назад Дональд Трамп объявил, что и в США эти самолеты останавливаются. Боинг подешевел там на сколько-то там, на 30 миллиардов долларов. Просто уникальная ситуация. Я даже, мне трудно представить, что будет дальше с этими самолетами. Боинг говорит, типа, мы пропатчим, мы там, короче, сейчас форс-пушим, выкатим апдейт. Действительно, самолеты можно патчить, это сложные компьютерные системы, их даже можно как бы патчить в воздухе во время полета. Можно представить себе степень ответственности программиста, который нажимает, типа, деплоит на мастер, так сказать, блин, и откатить уже некуда, так сказать.
Это называется hot deploy.
Вот, и, короче, я даже не знаю, что... Я вот сам сотрудник авиакомпании, который купил 737 Max, и первый должен был уже в марте поступить нам во флот, и сейчас мы, типа, заявили о том, что мы не готовы их принять, потому что, типа, мы не уверены в их безопасности, и я даже не знаю, короче, бедный Боинг, я думаю, что он очень пострадает. Причем самое удивительное, что он только в прошлом году впервые вырвался, есть же 2 авиастроителя самых мощных, Боинг и Airbus, и Боинг в прошлом году наконец-то вырвался вперед, типа, стал больше самолетов продавать, стал крутым. Вот такой удар, короче, опять слил. Во.
Я слышал интересный момент. Единственное, сейчас, поскольку эти новости очень быстро и бурно развиваются, очень сложно проследить все эти источники, и смысл был в том, что Boeing, столкнувшись с этой проблемой, они обещали выкатить патч в этом году, но пораньше. Но в итоге перенесли релиз этого патча на апрель, желая его дополнительно протестить. И теперь, после падения самолета, все как бы рухнуло. И это очень хороший момент, связанный с разработкой о том, что не нужно задерживать патчи безопасности.
Ну да, но ты же понимаешь, как бы иногда тестирование действительно занимает время.
Ну да, есть другой пример, когда... В Маке пытались пропатчить одну ошибку в безопасности, и в итоге тупо можно было залогиниться под любой Мак вообще без пароля, просто не видя никакой пароль, и типа нажать Enter.
Слушайте, я вот эти случаи с Боингом, это вот на моей памяти второй случай, когда реально программисты могут фактически убивать людей. Первый был, по-моему, с системой для лечения рака, которая типа облучала людей так, что...
Да, рентгеновская машина.
Просто вот, блин, ты помнишь, Андрей, про эту историю? Я расскажу.
Да, там технически, если мне знает память, опять же, история была следующая. Был рентгеновский аппарат, который, собственно, облучал людей рентгеновским излучением. Оно опасное, но, если не изменяет память, я, блин, на самом деле не настолько хорошо в этой теме, но родственная радиация. Там целый набор был проблем, и эта ошибка еще интересна тем, что проблема была не только на уровне приложения, но и на уровне интерфейса. Программа показывала, что, ну, типа, там можно было понять, какая доза была выставлена, но нужно было присмотреться. А если не присматриваться, на самом деле большинство людей неправильно читало интерфейс и считало, что доза стоит гораздо меньше. И, как следствие, люди получали громадные дозы, и многие из них скончались. На самом деле, это не единственные такие истории. И, скажем прямо, в ближайшее время будет все больше и больше историй, где программисты убивают людей. Ну, например, очевидно, что автоматические машины скоро там посыпятся, и уже у Теслы там есть целый ряд историй, связанных с возгоранием машины, какими-то проблемами программного рода. Они пока еще непосредственно не были убийцами, пока не классиф... А, нет, там же была история. История была у Uber. У них машина, соответственно, не распознала идущего человека по дороге, а женщина, которая должна была и страховать, ну там непонятно, что именно она делала, но многие склоняются к мнению, что она смотрела сериальчик на телефоне. И машина врезалась в человека. Вот как бы еще один случай.
Чертовы программисты, от вас только одни беды.
Ну и продолжая самолеты, на самом деле там тоже целый ряд уже было аварий, связанных с программным обеспечением, хотя там не всегда чисто программное обеспечение, например. А если не изменяет память, была история, когда аэробус садился, и у него есть несколько датчиков высоты, и один из датчиков, только один из них, выдал отрицательное значение. Ну, как обычно, он, скорее всего, переполнился, и оно было очевидно неправильным, там, минус 1 000 000 километров под землей. Но компьютерная система такая, получив сигнал только от одного из нескольких датчиков о том, что мы находимся под землей, она такая, ну, раз мы под землей, значит, мы уже сели. И выключила двигатели. К сожалению, самолет ходил на посадку, и посадка была очень аварийная. Я не помню, к сожалению, погибли ли все, или кто-то выжил в этой истории. Но этот вопрос поднимает очень интересный момент, связанный с тем, что идеологически у Боингов и аэробусов у них есть одно интересное отличие в системах управления. Аэробусы полагались больше на программное обеспечение, и у них аэробусы 320-го пилот управляет компьютером, а компьютер управляет самолетом. Напоминаю, в,
да, все так.
В аэробусах 320-х нету штурвала, там есть ручка, которая управляет компьютером. А Boeing очень долгое время были на стороне людского управления, где компьютер вмешивался и советовал людям. И, ну, тут как раз интересный момент, что с одной стороны, как бы люди хитрее, умнее могут приспосабливаться, а с другой стороны, вот, например, пропатчить Boeing там 373, они, конечно, пропатчат. Я бы не сказал, что это прям огромная проблема для самого самолета, проблема больше, как вот с этим, с Galaxy, Samsung Galaxy Note 7. Да, в первую очередь проблема чисто репутационная. Вот, они его пропатчат, и ошибка такая не повторится. А вот с человеком как бы... Человека сложно пропатчить.
Хотелось бы, я с удовольствием.
Ну вот как раз, да. Это хороший момент связать эту тему с предыдущей, о том, что на самом деле вот мы сделали веб, и оказалось, что люди в нем работать не умеют. Как говорится, задирают носы вниз и оскорбляют друг друга. И тут возникает вопрос, как мы можем пропатчить людей так, чтобы они могли выживать в вебе.
Мне кажется, никак. Вот у нас с тобой тоже, Андрей, регулярно споры возникают в Твиттере. Я что-нибудь критикую, и ты говоришь, типа, критика неконструктивная.
Токсичная!
Токсичная. Но, блин, камон, мы люди, слушайте, у людей, люди иррациональные. Часто им хочется что-то делать иррационально. И вот это такая как бы критика, она звучит как, типа, заткнись, по большому счету, нет?
И тут смотри, какая интересный момент. Дело, ну, как я смотрю на эту проблему? Дело в том, что мне кажется, что вообще вот типа человек чистый, без социального влияния, мы его давно уже не видели. Человек всегда подвержен социальному влиянию, социальным программам. Мы этого не замечаем, но они у нас есть. И, к сожалению, иногда эти программы надо менять. И вот тут возникает проблема о том, что, во-первых, как договориться о том, на что поменять эту программу, во-вторых, как ее раскатить по всей популяции. Потому что возникает такая неприятная ситуация, когда ты если только ты начинаешь делать какую-то новую программу культурного кода, то остальные получают преимущество, а ты только страдаешь. И поэтому принципиально важно скатать 100%. И как следствие у нас появляются вот культурные проблемы. Ну, а как бы вот эта программа поведения, это, можно сказать, культура. Ну, это происходит не только сейчас, это происходило всегда, но такая ситуация есть, и мы постоянно меняли то, как мы думаем, мы постоянно меняли то, как мы ожидаем от других людей, и вот нормы поведения, которые приняты в этом обществе. И все ссоры и конфликты, которые мы видим в интернете, они происходят из-за того, что мы, да, мы пытаемся выкатить новую программу. Но, опять же, я хочу сказать, что вот есть старое и новое поведение, потому что новых поведений много, и тут, конечно, открытый вопрос, кто прав, кто победит, поэтому нам нужна вообще на дискуссию на этот счет. Дискуссия на этот счет.
Посмотрел бы, как ты будешь рассказывать на 100% людей, что ты.
Не, ну вот, например, есть классический пример, это религии. А, собственно, до этого религии были совершенно другими, и вот с появлением авраамистических религий, это иудаизм, христианство, ислам, и драхматических, это некоторые формы индуизма и буддизм, они как раз смогли раскатать единую форму морали, при этом которая, ну, вообще-то очень неочевидная, очень невыгодная единица, и мы раскатали его 100% на все слои населения, включая необразованные и довольно эгоистичные слои населения. И, ну, типа, чуваков получилось. Неплохо. Ну, например, то же самое делал Советский Союз. Он тоже раскатывал определенную систему. А потом то же самое происходило в Америке 80-х годов. То есть у нас постоянно это происходит.
То есть ты хочешь сказать, что Марк Цукерберг должен выкатить свою религию сейчас?
К сожалению, я вообще не верю, что Марк Цукерберг сможет это сделать, потому что Марк Цукерберг – это хороший программист, это хороший бизнесмен, но все, что он делает, это системы, созданные… Ну, типа, во-первых, он реагирует пассивно, то есть ему говорят, типа, вот какого хера, вот ты тут как бы сексист. Он такой, окей, вводим такой фильтр. Потом приходит, какого фига, ты токсичный чувак. Он такой, окей, вводим такие фильтры. И все эти шаги, они абсолютно непоследовательны. У него нету программы, Facebook не пытается что-то сделать. В этом плане, например, Twitter гораздо более интересен, потому что у Twitter есть жесткая программа, они там борются за свободу слова, и там у них можно постить порно, и они на этом будут стоять.
Да, Twitter тоже несколько раз упрекали в том, что как бы они больше все-таки... Они тоже банят аккаунты, на самом деле, и они довольно часто там были случаи, когда они банили именно, типа, левые аккаунты, но оставляли ультраправые, и там были такими.
Да, да, ну... Понятно, как минимум, ну, и наличие принципа не делает тебя идеальным, он как минимум делает твое поведение системным. А, и понятно, да, у Facebook, у Twitter много нюансов. Например, мне очень нравится, что как бы, типа, порно-посты нельзя найти в поиске вообще никак. Я не могу дать ссылку на свой подборку City Fridays. Это меня угнетает. И, ну, вот, например, есть другая интересная проблема, что в Твиттере очень, если у тебя больше читателей, то ты всегда побеждаешь в политическом споре, потому что в случае малейшей ошибки твоего оппонента ты тут же, значит, репостишь его пост, желательно скриншотом. И все, чувак проиграл. На него набегает огромное количество твоих разъяренных фанатов, с которыми вообще невозможно общаться, и они его, соответственно, топят. А, и это там много раз было, там, и побеждали реально, типа, объективно проигрывающие люди, типа, в каком-нибудь культурном споре они проиграли. Поэтому, например, вот в предыдущем иммигрант-касте я узнал про очень интересный проект этого Mastodon, это аналог Твиттера, и там запретили так делать. Ну, там можно, понятно, что там запостить, вот чувак неправду сказал, но это будет геморровина, нельзя сделать быстро. И они это сделали именно вот с целью управления обществом, именно с целью того, чтобы продвигать какие-то нужные практики общества. И сделали это, хочу заметить, проактивно, то есть они сами осознали проблему, то к ним пришли. И вот тут интересный момент, что вообще-то компьютеры могут использоваться в другом контексте. Я вот, например, сейчас начал думать о том, что очевидно, что мы, как люди, не можем существовать в глобальном мире. Мы можем это исправить какими-то культурными нормами, но культурные нормы тяжело приедаются, а плюс есть большая проблема с тем, как соблюдать их исполнение. Собственно, напоминаю, что государство и религия, вот типа последних новых образцов, она появилась как система гаранта. Например, там в случае государства это гарант, когда мы все люди отдали наше право убить другого человека, которое было у нас изначально, и из него слепили государство. И государство стало гарантом экономических договоренностей между нами. Потому что иначе никто вот по отдельности гарантом не может быть. Любой гарант, другой, тот же человек. Соответственно, ему выгодно, там, ну, как, там целый ряд проблем. И религия является то же самое, Бог является гарантом. То есть, в чем смысл, например, авраамистической религии? То, что Бог дал точный свод правил и проверяет, что все его исполняли. И тут есть интересная история, можем ли мы сделать машины таким же гарантом нашего общения. Вот, например, очевидно, что ввязавшись в спор, который нам не нравится, мы из него выходим опустошенными, и потом мы понимаем, что мы совершили ошибки. Но при этом много раз мы потом их заново повторяем. И, ну, это происходит потому, что у нас, конечно же, много личностей, у нас нет там единого сознания, у нас множество разных систем, и в какой-то момент эти системы теряют контроль. И вот, например, расширение для браузера, которое говорит тебе: слушай, чувак, вот твое сообщение, которое я сейчас написал, но не отправил, по паттернам очень похоже на то, что ты до этого писал и был крайне расстроен результатом этого поста. Не хочешь ли ты подумать? Вот, ну это как бы такая черновая идея, как выйти нам из кризиса того, что люди не могут выживать в современном интернете.
Слушайте, я вот недавно слышал похожую идею про какую-то систему искусственного интеллекта, которая анализирует то, что пишет в соцсетях, и пытается определить, не похоже ли это на предсмертную записку.
Да, кстати, тоже крутая штука.
Знаете, все те люди, которые пишут, типа, потом прыгают, да. И эта система тебе говорит: воу-воу, чувак, не, погоди, и отправляет какой-нибудь алерт твоим там маме.
Facebook это делает, кстати говоря, пока, ну, помимо всех вещей, которые мы ругаем, у Facebook на самом деле есть такая встроенная система.
Ничего себе. Да. Пойду напишу что-нибудь. I'm gonna die.
Да.
Воу-воу-воу. Марк на связи.
При этом такая же штука есть в Гугле. Они даже специально прорабатывали дизайн страницы, которая показывается, если вести, что ты хочешь выпилиться.
И вспоминаю историю про чувака, которому домой нагрянула полиция после того, как он гуглил что-то типа кастрюля, тротил, гвозди и еще что-то. Ну, то есть собрал бинго такое и получаю вот тебе приз.
На том же The Verge была, ну, довольно недавно, очень хорошая такая статья про жизнь модераторов, которые, собственно, ну, вы же понимаете, что кто-то, кому-то все это модерировать, и на сайтах типа Фейсбука, ну, как бы, там, понятное дело, постится помимо, ну, как бы, счастливых сообщений, там постится еще очень много трэша. И до того, как его замодерируют, кто-то должен это просмотреть и вынести вердикт. И там у них очень подробная статья, ну, собственно, про... Ну, это все делается не самим Фейсбуком, это все аутсорсится в компанию контракторов. А этим людям, ну, как бы, у них очень напряженная работа, им платят довольно мало, и у них гигантская ответственность за то, что они, ну, как бы, им нужно вынести вердикт, собственно, замодерировать что-то или нет. И, соответственно, как бы, когда люди чего-то модерируют, у них очень много хейтеров, потому что, как бы, кто-то считает, что, типа, а, вы меня несправедливо замодерировали, вот это все. Плюс у них там довольно интересная система, то, что, ну, как бы, конечно же, у них есть гайдлайны от Фейсбука, какой контакт можно модерировать, какой нельзя, там очень подробные, детальные, как бы, такие вещи там просто потрясающие. Там я приложу линк, там примеры, собственно, этих гайдлайнов. Но понятное дело, что все это в какой-то момент ты просто, как бы, в серой зоне, Амазоне, это как бы не черное и белое, что как бы все-таки как бы в какой-то момент не совсем понятно. И когда происходит такое, у них, как правило, твой перформанс персональный оценивается еще тем, что твой коллега, или, по-моему, кстати говоря, даже человек из Фейсбука, нет, по-моему, все-таки человек из Фейсбука периодически, но твой коллега гораздо более регулярно, ему подсовывается то же самое. И он оценивает, правильно ли ты сделал это или нет. Если ваша, собственно, вердикт совпадает, значит, твой перформанс повышается. А если нет, твой перформанс понижается. При этом, как бы, довольно банальная как бы система. Понятное дело, как они говорят, что если я соглашусь с то, что продажа наркотиков онлайн — это хорошо, и мой коллега тоже согласится, значит, наш перформанс у обоих повысится. Что очень интересная система.
Ну, а что, если это клевый способ действительно повлиять на легализацию наркотиков? Ну, как бы алгоритмы выявят, что для многих людей это нормально. Ну и слава богу.
Ну, где-то это даже легально.
Прямая демократия, так сказать.
Я вспоминаю одну игру, где была показана планета с демократией, с очень интересным нюансом. Твой голос зависел от того, победило ли то же, что ты голосовал заранее. И поэтому все люди начали... Ну, там демократия полностью вымерла, потому что люди не пытались голосовать, они пытались угадать, как проголосует большинство. Ну, на самом деле, у нас сейчас уже есть такая проблема в Твиттере, например. Это была на самом деле социальная сатира. И это все очень плохо работает, потому что, к сожалению, в таком случае люди начинают принимать вообще очень мутные и странные решения, напоминающие всякие очень плохие ситуации в тоталитарных обществах. И смешного, в конце планета уменьшалась в размере и начинала путешествовать с тобой как спутник. Ну, это типа у него была механика JRPG и даже принимать с тобой участие в сражениях. Они там запускали атомные бомбы по врагу. В общем, безумная была игра. Но это действительно интересная проблема. Я вот сейчас дочитал книгу «Задача трех тел». Это научная фантастика, написанная китайским фантастом. Она реально очень хорошая, она очень интересная, и там уделяется огромное количество моментов истории Китая и именно культурной революции. Это довольно плачевное время, когда власть призвала молодых людей выйти на улицу и очистить культуру от, так сказать, старого засилья элементов, как раз возвращаясь к тему о том, как мы можем культуру менять. Но по факту ситуация не сработала, и все люди, которые вышли, ну, у них сорвало башню. И все это закончилось очень плачевно. Там только в книге приводятся имена 10 ученых, около 10 ученых, которые выпилились из-за травли своих студентов, а реальных жертв было, конечно, гораздо больше. Ну, во-первых, хочу очень горячо прикинуть книгу, читать, это очень необычный взгляд, нам нужно прекратить читать одних и тех же авторов одной и той же страны Америка и как-то немножко разнообразовать наш взгляд на мир. Но вот да, с другой стороны, хороший пример, что иногда культурные нормы работают плохо. А вот третий момент, который я хотел бы поднять, вот мы постоянно критикуем Китай, вот там, значит, есть рейтинг, вот там, значит, есть цензура, там есть такие же комитеты цензуры, это правда, там все соцсети обязаны иметь внутреннюю цензуру, но почему-то для Фейсбука мы воспринимаем это, ну, конечно же, это хорошо, это вот как бы против наркотиков, хотя на самом деле фейсбучная цензура, она отвратительна. Во-первых, хочу напомнить, что, например, государственная цензура, у него хотя бы есть какая-то система противовесов, как принимаются решения. Там нельзя зацензурить какой-то блог просто потому, что тебе хочется. Тебе нужно хотя бы обсудить его с кем-то. Хотя бы там человек 20 должны с этим согласиться. Там, даже в тоталитарных обществах. А напомню, что правила цензуры Фейсбука подчиняются не законам, а они пишутся, я вообще не знаю кем. И я вообще не знаю, кто они обсуждают. И они заранее не обсуждаются. Там, хотя бы вот...
У них комитет, а внутри Фейсбука у них комитет, который занимается этим.
Такие сидят 50-летние пердуны такие.
Вот, и получается, ну, напомню, что в Фейсбуке запрещено публиковать обнаженные фотографии, фотоснимки даже, когда они имеют какое-то отношение по смыслу. Но самое смешное, сейчас запретили слова, намекающие на любой секс, вообще любой сексуальный контекст в словах. И я до сих пор поражен, кто принял это решение, на основе каких выводов, рассуждений и так далее. Мне это напоминает ситуацию еще хуже, чем государственной цензурой. Хочу напомнить та же история с Apple. У Apple очень жесткая цензура в iTunes, и огромное количество приложений банится, например, там, либо вынуждены подчиниться цензуре. Например, там тот же Tumblr выпилил порно со своего ресурса именно потому, что iTunes забанил приложение Tumblr, потому что мы нашли неподобающую картинку.
При этом это так очень плохо как бы работает, по большому счету. Например, ну то есть, окей, вот в Тамблере, в Фейсбуке запрещены обнажения, запрещены изображения обнаженной голой женской груди. Ну вот, но при этом трактуется так, что не должны быть видны соски. И люди накладывают такие черные точечки маленькие, как бы на две груди, и все, вау, па-бам, правило соблюдено. Никакой эротики. Ну, то есть, как бы, кого пытаетесь этим обмануть?
Ну, погоди, они прокачают, как бы, алгоритмы и шагнут дальше, когда... Проблема в том, что огромное количество контента, которое все-таки будет модерироваться автоматически в будущем. Сейчас все еще нужны люди. Ну, уже частично люди, частично алгоритмы, да? Вот. Но в будущем это будет, скорее всего, только алгоритм, потому что работа, ну, на самом деле адская. Как бы это очень малооплачиваемая и очень напряженная работа.
Кстати, я еще, я не знаю, у нас подкаст сейчас стремительно эротизируется с присутствием Андрея, как мне кажется.
Но я часть вещей оставлю только для Патреона, чтобы там...
Потрясающе, да. Шелби Димонт, приходи к нам в подкаст. Я, например, читал интересную статью, вот как бы тут две штуки. Во-первых, я когда-то учился в школе, как и все мы. У нас учитель истории был прекрасный, который после школы пошел работать в магазин автозапчастей, ну, не суть. И он, у него была клевая история, метафора вообще, почему, как бы, откуда сексуальность произошла. Ну, она очень упрощенная, утупленная, про то, что большая грудь, значит, можно как бы кормить детей хорошо, а длинные ноги, потому что, типа, она убежит от любого другого мужчины, который хочет как бы взять ее, так скажем. Но это такая, как бы, преамбула. Я читал статью вообще, почему как бы изображение сосков считается настолько неприличным, эротизированным. И там очень клево рассказывали, что как бы... не знаю, набухшие, эрегированные соски – это следствие того, что женщина как бы сексуально возбуждена. И вот именно этот факт как бы подстегивает мужчин, настраивает их действовать иррационально часто. То есть они ложно считывают такой знак и считывают как бы, я не знаю, как это выразиться-то, ну, как некое потенциальное согласие. И поэтому часто изображение голой женской груди цензурируется, в том числе бессознательно людьми в соцсетях.
Хочу заметить, все такие оправдания, они абсолютно ненаучны, и, что самое главное, противоречат и прямым фактам. Например, во-первых, наши нормы, они постоянно меняются, очень сильно меняются. И, например, в Средневековье в какой-то момент была мода на очень открытую грудь. Настолько открытую, что даже одна королева вышла в один раз в платье, в котором были видны соски. Ну, это считалось, что, типа, вот, мать кормящая, вот это все, и, соответственно, никто не считывал, ну, напоминаю, Средневековье все-таки было очень религиозное общество, традиционное, никто не считывал это как сексуальный контекст. И, соответственно, вся эта теория, конечно, очень все это жестко ломает. Ну, и напомню, что раньше были полные люди в почете и так далее. А второй момент, вот эта вся история о том, что женщина ни в коем случае не должна показывать согласие, она строится на совершенно неправильной концепции, что вот там у мужчин роль навсегда нападать, и мужчина всегда хочет секса, а женщина, значит, должна защищаться, чтобы так останавливать вот эту развращенную натуру в мужчинах. И это тоже абсолютно противоречит тем фактам, которые мы знаем. Как я уже говорил, в исламе считалось, что, собственно, женщина похотливая. И на самом деле огромное количество женщин в первую очередь жалуются на сексуальную закрытость своих мужчин. К сожалению, я думаю, ситуация здесь хитрее. Я думаю, что ситуация здесь... Я вижу ее по-другому. Я вижу, что наши культурные нормы, они объясняются более сложно, как системы, которые управляют человеком. Там много моментов. Например, есть вот система элит, когда мы какими-то системами, например, тем, что мы толстые, показываем, что мы имеем доступ к тем ресурсам, которые очень редок. Или, например, умение разбираться в вине там, и так далее. Или умение разбираться в театре, как было там в 18 веке. В том числе есть другие системы, которые должны человека заставлять. Вот недавно я в Твиттере обсуждал вопрос, что человек спрашивал, как можно сублимировать, ну, типа, вот у него есть желание, как бы он чувствует себя одиноким, но у него совершенно нет времени, ну, типа, находить какие-то отношения, либо желания. И вот как люди сублимируют? Я понял, что никак. Единственный вариант – сублимировать в работу. И это хорошо открывает, зачем нам столько заградительных мер вокруг секса. Дело в том, что столько ограничительных мер вокруг секса приводит к тому, что огромное количество людей не могут реализоваться в сексе. И при этом, если не скажешь, что вот я тут как бы страдаю, мне как бы секса не хватает, общество тут же их накажет закрыв доступ к еще сексу, потому что напоминаю, что система рейтингов человека, насколько он сексуально привлекательно, строится на том, насколько, ну, например, в нашем обществе, насколько он уверен в себе. И любое признание на неуверенности тут же ударит по вам. И тут возникает невероятно крутая система. В итоге люди не могут сказать, что им не хватает секса. Им его объективно не хватает, потому что любые проявления секса запрещены. И не дай бог вы там договоритесь просто спать по вечерам, потому что это тут же будет осуждаться. И остается только одна вещь. Сублимация в работу. В итоге мы имеем страну, которая движется на рельсах капитализма вперед. И скажем прямо, там две страны, где лучше всего представлена экономика, это Китай и США, они довольно... Они абсолютно сексуально закрытые. Они очень пуританские, и там, скажем прямо, большинство людей постоянно работает. Ну, это не единственный ее критерий, там еще целый критерий, который меняет США и Китай. Но смысл в том, что вот я вижу эту проблему так, что мы запрещаем секс для того, чтобы люди работали.
Интересная особенность.
Ну, в общем, да, когда ты работаешь очень много и без выходных, и отпусков, даже не до этого.
Блин, мне кажется, что такие темы наши слушатели прямо изголодавшиеся, так сказать, по...
Засублимировавшие, да?
Блин, чертов капитализм, короче, он готов поиметь нас даже тут.
Нужно продвигать, как там, космический гей-коммунизм.
Прекрасно, космический, блин, что это?
Ты не знаешь, это огромный мем, я уже...
Русский космизм наоборот или что это?
Ну, это во многом его полное название, полностью автоматизированный люксовый гей-космический коммунизм. Это огромный мем, у которого существует огромное количество уже картинок, есть твиттер-каналы, которые постят при этом весьма политически интересные взгляды, приближающиеся, так сказать, в будущее. Ну, общий, да, я не знаю, что добавить. Смысл в том, что, типа, вместо того, чтобы вот работать, в, как сейчас принято говорить, в обществе позднего капитализма, когда все стало еще хуже, чем там в золотые годы капитализма, там, в 50-е, 60-е годы, чуваки предлагают уйти в плановую экономику, в космическое развитие и в полное ЛГБТ-освобождение. Ну, несмотря на то, что все эти какие-то элементы очень правильные, конечно, в сумме это является просто сатирой на современное общество и такими попытками такого, знаете, возрождения, нереального возрождения, знаете, попытки переосмыслить, а вообще, где мы оказались и что нам вообще другое обещали. Это скорее такой, значит, юмор на тему того, что нам обещала научная фантастика Золотого века, а куда мы не пришли. Но, тем не менее...
Блин, есть замечательная пародийная похожая штука в интернете, называется «Злой Ой». Это такая панк-рок-группа, которая играет в жанре гей-наци-панк. Они же как бы концепция то, что вот как бы, как бы националистически настроенные мужчины, им не нужны женщины, они братья друг другу, и у них такой братский как бы мужской секс, и у них есть совершенно потрясающая песня, ну, это пародийный проект, но он как бы, он настолько хорошо сделан, что ты слушаешь и думаешь, блин, это реально могло бы существовать. Даже само название «Злой Ой», по-моему, прекрасно.
Ты сейчас выдаешь просто все ключевые слова, по которым нас могут закрыть в России.
Ну, прекрасно. Гей-скины России — это я и ты, гетеросексуалы, грязные скоты, например, ну и так далее. Простите, это на Патреон, пожалуйста.
Я хочу заметить, что за темы, которые мы упомянули в этом подкасте, нас могут забанить во всех странах, где мы живем, и во всех странах, где нас могут заслушать, потому что мы, значит, геев. За это нас забанят в России. Мы упомянули, значит, сексуальную секс-позитив культуру, за это забанят в США. За что боят в Германии? За нацистов, конечно же.
Конечно, да.
А что там с Англией?
А в Англии... Ну, в Англии, в принципе, на самом деле, все довольно...
Ваша страна стала смешной в последнее время, Саша. Что ты думаешь об этом?
Очень смешно. Очень смешно.
Как бы да. Вот пока мы тут сейчас сидим и смеемся, они прямо сейчас в парламенте обсуждают, но они голосуют за то, чтобы выйти из Евросоюза вообще без договоров. Вот я сейчас обновлю страничку, посмотрю, что произошло. К моменту выхода этого подкаста вы все уже будете знать и смеяться над Британией, но вот прямо сейчас...
Решение принято.
Как бы, вроде бы, как бы... Да, все еще голосование продолжается. А нет, подожди. Да, в общем, нет, они, в общем, как бы...
И сейчас связь отрывается, потому что Англия перерубает интернет каналы.
Нет, в общем, да, вчера они отвергнули заново, собственно, вот этот договор, который наш премьер-министр привезла из Брюсселя, а сегодня они проголосовали за то, чтобы не выходить без договора. То есть они вчера отвергли договор, а сегодня они отвергли выход без договора. И завтра они будут голосовать на тему того, чтобы продлить вот этот период выхода из Евросоюза, чтобы, ну, собственно, так как мы не хотим выходить без договора, должен же договор быть, а договора нет. Это все потрясающе. Вот, и это такое, я не знаю, это такое...
Черт вы бриташки. А нас вообще спросили, погодите, вы хотите из нас выйти, а что, как бы...
А кого это при чем?
Вы из нас выходите, погодите, что?
Ну, как бы, мы остров, мы как бы хотим, что хотим, то
делаем. Остров.
Вы, кажется, забыли историю Вильгельма Завоевателя.
Да, мне кажется, что вы перерубите Евросоюз, мы перерубим вам туннель под Ла-Маншем.
У нас в какой-то момент, кстати говоря, по-моему, в 1600-х годах была захвачена еще половина Франции, но потом что-то пошло не так, и Франция за нас забрала.
Это как раз связано с Вильгельмом Завоевателем. Ну, я хочу напомнить, что Британия активно банила секс, какие-то секс-темы, темы секс-обучения.
Так ему нужно.
По сексуальному здоровью.
Это было в 80-х годах, если я не ошибаюсь?
Нет, к сожалению, это до сих пор массово происходит. Например, они банят интернет за это. И в том числе, если мне изменяет память, в Англии принят или как минимум активно обсуждается закон, который запретит девушкам, которые занимаются проституцией, общаться между собой, договариваться, обмениваться какими-то сведениями и вообще существовать независимо от нелегальной преступности. Конечно же, закон продвигается по другим соусам, но на это продвижение закона, конечно же, никогда не приглашают непосредственно девушек, которые работают в секс-индустрии.
Но в Америке это все уже давно запретили, так что...
Да.
Серьезно, в Америке нелегальная проституция?
В Америке всегда была нелегальная проституция, при этом... Ну, типа, я понимаю еще хотя бы какую-то логику у нордической модели, но в Америке запрещено, собственно, предоставление услуг, и поэтому фактически это все переводит, это все в преступную сферу, и это все работает отвратно, потому что никакой законодательной защиты у женщин нет. Ну, и у мужчин, и у вне гендерных личностей, которые занимаются проституцией.
Ничего себе, блин, вот дела. В Германии, кстати, проституция легализована, но она как бы... Нужно понять, что польза от легализации скорее получают как бы выгодоприобретатели. То есть это такой цисгендерный богатый мужчина, который может вот получать сексуальные услуги, но работают обычно там девушки из небогатых европейских стран, и хотя формально все у них легально, то их уровень жизни довольно невысок. Ну, вот.
Слушай, а разве такая ситуация другая с сантехниками?
Слушай, начнем мы с сантехники.
Давайте с немецких сантехников.
Нет, подождите.
Польских, напоминаю.
На тему сантехники. Я сантехника вызывал буквально вот 2 дня назад. У нас, простите за подробности, у нас, короче, в туалете трубу прогрызла мышь.
Типичная британская проблема вообще.
Короче, но мы этого не знали.
А горячую или холодную трубу?
Мы этого не знали. А трубу... Сейчас ты пожалеешь.
Смыло, да?
Сейчас ты пожалеешь, да. Трубу, которая, да, именно соединяет, так сказать, унитаз, собственно, с канализацией. В общем, ну, но мы этого не знали. Мы проснулись с утра, и как бы, так сказать, я пошел делать, так сказать, свое дело, и внезапно это катастрофа, и мы стали смотреть, что происходит, и в трубе огромнейшая дыра. Ну, мы все это пофоткали, я выложил, конечно же, в Инстаграм.
Спасибо, я не буду сегодня заходить.
И мы стали думать, как бы, откуда эта дыра? Возможно, мы там использовали какое-то средство, которое проело химические способы, мы все смотрели Breaking Bad, как бы всегда там что-то такое. Вот. Но нет, как бы оно само в пластиковой, как бы бутылке, как бы пластик, вроде. Ну, труба пластиковая, соответственно. Вот. Ну, тем временем я вызываю, конечно же, ну, как бы нельзя этим ничем пользоваться, я вызываю сантехника, срочного, все это там по повышенным ценам. Приезжает сантехник буквально через час. Как бы такой молодой мужчина, от него как бы идеально пахнет, идеально как бы хорошо выглядящий, приятно пахнущий сантехник-мужчина приезжает, и мы с ним, собственно, проходим туда, Я ему все это показываю и говорю: интересно, что это за дыра? Он такой: ха, я это видел 100 раз, это мыши.
И медленно раздевается, да?
Я такой: какие мыши, зачем им это грызть? А он говорит: они там живут. Они, короче, живут, да, они живут, мыши живут в канализации, и иногда они, собственно, прогрызают дыры.
А представь, он так медленно раздевается и говорит: ну, вы же понимаете, зачем вы меня вызвали, хватит тут.
Специально.
Я понимаю, что ты пальцем проковырял дыру, давай.
Тариф, это, да.
Я знаю, зачем я здесь.
Да-да-да. Ну, в общем, да. В общем, у меня столько вопросов, вы не представляете. То есть, как бы, да, мышь прогрызла дыру, а что она стала делать дальше?
Вернулась, зачем она это сделала?
Вернулась что? Ли она назад? А мы сменили, как бы, трубу, может быть, она ушла по своим делам, возвращается, а новая труба, что она будет делать? Столько вопросов. И помимо того, что он рассказал нам то, что это мыши прогрызли трубу, пока он там ее менял, он еще показал мне, что мыши помимо трубы еще там прогрызли дыру в бетоне. И вот это вот для меня было сюрпризом, то, что мыши грызут бетон. То есть, как бы, за столько вопросов. И я подумал, что было бы очень здорово, когда ты переезжаешь в какую-нибудь страну или в какой-нибудь город, и где-нибудь тебе там файн-принтом все-таки печатали бы такие моменты, что возможны, как это у лекарств, побочные, возможны побочные, как бы, эффекты. Возможно, вы пойдете, как бы, с утра, как бы, сделать там свои дела, и мышь прогрызет ваш туалет. Как бы, то есть... И я бы уже подумал так 2 раза, ехать в эту страну или город, или нет.
В Владивостоке, когда мыши погрызали нам пол, мы жили рядом с подвалом, и мыши постоянно это делали. Мы заделывали эти дырки, смешивая бетон с битым стеклом, чтобы они заново не погрызали.
Ничего себе. Блин, откуда это знание вообще у людей берется?
YouTube, я думаю.
Нет, мне кажется, это веками реально передается, что вот, знаете, как эту историю про, типа, про духовку и какую-то свиную запеканку, которую там делали? Ну, типа, ну, это Леша Ивановский рассказывал на лекции, ну, как бы, это такая легенда, которая уже непонятно откуда взялась, история, но вот суть... Короче, запекали, в семье запекают традиционное блюдо какое-то рождественское, они берут какой-то кусок, типа, половину свиньи, режут ее на 4 части, кладут на противень, суют в духовку и, типа, пекут. И в какой-то момент какой-то младший член семьи говорит, типа, окей, а нафига мы режем ее? Они такие, не, давайте спросим у бабушки. Спросили бабушки, бабушка говорит, такая фиг знает, я, типа, вот как мама делала. А прабабушка еще была жива, они такие спрашивают, прабабушка, дорогая, слушай, зачем мы вот свиной бок режем на 4 части? Она говорит, дебилы, я когда готовила, у меня сковородка маленькая была, а вы зачем режете, я не знаю. Вот я к тому, что тоже есть какое-то знание, которое просто берется и непонятно откуда.
Шикарная история.
Слушай, я, наверное, вопрос к Андрею последний. Слушай, вот то, что ты сказал, что сейчас цензура в интернете, вот это все, и интернет, так сказать, ну, как 30 лет, все это загибается. Тебе не кажется, что в какой-то момент, так сказать, все, весь вот этот контент, который сейчас запрещает в интернете, уйдет в какой-нибудь свой интернет?
А дело в том, что эти проекты уже активно ведутся. Дело в том, что, ну, типа, помните, когда веб только появился, он был никому неизвестен, там кто-то что-то там и говорил, ну, а все это как бы делали по старинке. А это уже сейчас идет, новая волна, и, соответственно, оно идет под огромным соусом децентрализация веба, и, например, у Тима Бернерса-Ли есть огромный проект, который называется Solid. Он связан с тем, что мы будем хранить свои данные, вот, типа, у нас есть Facebook, и мы храним все данные там. Из-за того, что мы храним там все данные, мы никуда не уйдем. И он предлагает другую интересную идею, когда у нас есть множество серверов, которые являются хранителями этих данных. Это может быть твой компьютер у тебя дома, а может быть какой-то сервис, который ты покупаешь. А остальные сервисы, они идут туда, чтобы посмотреть твои данные. То есть мы разделяем приложение и хранилище сервисов, хранилище данных.
Прикольно.
А это Solid. Кроме того, есть, например, очень крутой протокол, который называется DAT. А это протокол именно, ну, типа, point-to-point протокол. Есть Scuttlebutt. А плюс, на самом деле, довольно успешно вот за последние 5 лет была проведена перевод всего веба на шифрованный трафик. И фактически сейчас есть огромное количество проектов, которые готовятся как ответ тем проблемам, с которыми мы столкнулись с вебом. Просто они пока что находятся на начальной стадии, а мы продолжаем страдать вот в нашем большом вебе, в который, как оказалось, не был всегда идеальный. Но опять же, чтобы закончить на чем-то хорошем, я хочу напомнить, что несмотря на все проблемы веба, большая часть тех вещей, которые мы постулировали, мы достигли, и мы действительно изменили мир, и мир действительно стал на порядок лучше, и веб сделал уникальную вещь. Я очень рад, что смог прикоснуться к там, началу этой революции, там, поучаствовать в Википедии, в опенсорсе и подобных вещах, продвигать какие-то правильные вещи, там, например, то, что мы победили стандарты и так далее, веб-стандарты. И в любом случае, Тим Бернерс-Ли и все люди, которые продвигали веб, вы большие молодцы, мир стал гораздо лучше. Нам просто нужно не верить в то, что мы сделали идеальную систему, и готовиться к следующему шагу.
Через 30 лет мы будем теми редкими людьми, которые еще помнят мир без интернета.
А я буду стримить порно со своего ноутбука worldwide.
Ну и вот на этой замечательной ноте мы, наверное, и закончим сегодняшний.
Ты дыру-то заделал, Саш, кстати?
Ну, как бы, да, нам заменили трубу, но он сказал, что как бы мыши-то никуда не делись, мыши-то там все еще живут, так что мы как бы сказали...
Удачи тебе, парень.
Да. Так что я буду держать вас, дорогие слушатели, в курсе, как наши британские...
Лучше не надо, спасибо, я сегодня не пользуюсь Инстаграмом в гигиенических целях.
Ну, как бы ты можешь потом помой руки после того, как посмотришь сторис.
Я пролайкаю, так сказать, все твои дыры.
Руки помой, экран протри.
Договорились.
Отлично.
Спасибо Андрею, прям клево. Ну, как бы вот я так взбодрился, приятно.
А, дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами этот замечательный вечер или утро, или день, или что-то у вас тут происходит.
Доброго времени суток.
Доброго времени суток. Подписывайтесь на нас на iTunes и Spotify, и на Spreaker. У нас наш телеграм-канал t.me/immigrantcast, наш твиттер radioimmigrant. Пишите нам разные вопросы. И, кстати говоря, да, мы получили первый вопрос после того, как мы анонсировали наш, собственно, эпизод по вопросам наших слушателей. Пишите нам больше вопросов, и мы на них на все обязательно ответим. Да, спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
Всем пока.
Пока-пока.